Добрый день, меня зовут Алексей. И, собственно...
Дима.
Да, отлично представились. На самом деле, наверное, можно включить, там у тебя это первый слайд, да? Да, добрый день. Собственно, наш доклад посвящен такой странной, не айтишной, около айтишной теме, это игровым механикам. Но тут возник у нас один такой трабл, потому что мы, собственно, вдвоем чуть не подрались за эту тему, поэтому решили сделать совместный доклад. И нам тут нужен, собственно, сейчас доброволец, чтобы разыграть, кто будет начинать доклад. Кто хочет монетку? Жюри.
Ну, самый активный.
Ну вот, ладно, все. Так, значит...
Орел буду я.
You are welcome. Решка. Все, отлично. Я запомнил человечка, окей, я понял. Короче, тогда, собственно, начинает Дмитрий.
Шутка не прошла. Мы на самом деле с Лешей первый раз сегодня вообще увиделись в реале. То есть мы назвали нашу презентацию под кодовым словом «трэш и угар», так что готовьтесь. Сегодня мы поговорим… Ох, какая у меня классная картинка. Вот, на самом деле она лучшего разрешения. Мы сегодня поговорим про геймификацию и игровые механики. Кто любит играть в компьютерные игры? Ой, Саш, ну с тобой понятно. Ну, собственно, про них-то мы и поговорим. Если бы у меня было резюме геймера, то я бы, наверное, был хардкорным геймером, потому что у меня уже более 20 лет опыта. И основные платформы, под которыми я играл, это персональный компьютер, мобайл и консоли. Основная специализация у меня все-таки было бы Xbox 360 и персональный компьютер. Одно большое разочарование, мне за это никто деньги не платит. Я когда-то мечтал стать профессиональным геймером и этим зарабатывать на хлеб, но что-то у меня не получилось, я оказался не очень талантливый. И потому я заинтересовался этой темой, как же все-таки делать так, чтобы за игры что-то платили. Вот это вот мой рабочий стол, то есть, ну это еще давнешний, сейчас больше. И вы часто скучаете на работе? Ну скажите уже кто-то. Не.
Какое-то нет жалостливое, я сказал.
Нет, не скучаю. Начальник запрещает скучать. Люди, да, на самом деле люди очень часто скучают на работе, как бы вы ни крутились. И очень много сил и энергии тратится на то, чтобы поднять мотивацию людей. Что мотивирует людей? Кто? Как? Пинки. Что еще? Печеньки. На самом деле людей больше всего мотивирует секс. Ну, просто представьте себе Елена Троянская, которая говорит вот этому вот мужику, который там за нее спалил Трою: я вот борщи буду тебе варить, пирожки буду варить, но ночью ни-ни. Да фиг бы он за нее, за эту Трою пошел бы себе в какую-то другую страну, забрал бы себе жену. А сексуальность или возможность получить секс — это, пожалуй, самая большая мотивация у людей. Но, возможно, у вас ее как-то могут использовать на работе, но я вообще тяжко представляю, как можно вот эту мотивацию использовать для того, чтобы вы лучше работали. Вероятно, в каких-то индустриях можно, но все же в IT такое встречается крайне редко.
Я тебе потом расскажу. Ладно.
Часто мотивацией, одной из самых больших мотиваций являются деньги. Но деньги на самом деле — это очень просто. Деньги практически всегда работают. Но кто-то из вас менял работу за 300 баксов плюс? Признайтесь хотя бы сами себе. На самом деле это легкая мотивация, которая часто работает, но вы не можете удержать своего пользователя долго, своего работника долго. Что сказать? Виртуальная валюта. Мы говорили про реальные деньги, виртуальная валюта. Я вам сейчас сразу приведу пример. Заправка ОККО украинская. Когда вы заправляете там бак, есть такая программа «Фишка», за которую дают баллы. То есть чем больше вы заправляете, тем больше вы получаете баллов на эту карточку. С этой карточки можно потом эти баллы на что-то потратить. Но теперь задумаемся. Бензин там в среднем стоит на 30 копеек дороже, чем в дешевой заправке. А баллов, которые я получаю за полный литр, там, за полный бак бензина, ну, хватит, наверное, на сникерсы, то со второго раза. Но я все равно еду заправлять на Окко, потому что у меня есть эта несчастная карточка фишки, я уже там что-то заработал, и, возможно, когда-то я батарейки за это получу.
Дим, какие-то не та виртуальная валюта. Я предлагаю ввести свою виртуальную валюту в рамках доклада.
Так как мы говорим.
А, собственно, да, ну, как бы... Баллы, да, отлично, за бензин. За вопросы будут, значит, бонусы. За розыгрыш призов, я думаю, надо проверить, что она реально это настоящая валюта. Те, кто, значит, тут у нас проводил розыгрыш призов, значит, первый бонусный балл начислен.
Наш бюджет просто милеет на глазах. Понимаешь? Ты только что отдал чуть ли не больше 10% наших всех денег, нашей виртуальной валюты.
Ничего, вечером еще.
Вот, на самом деле, виртуальная валюта, она заставляет человека забыть о том, сколько же что чего стоит. Яркие примеры — Xbox Live. Поинты, которые мы можем сами купить, мы можем их заработать в игре, но чтобы их заработать в игре, приходится тратить очень много, поэтому их легче купить. И вроде бы и заработать можно. И вроде бы, и вы начинаете, чтобы получить эту виртуальную валюту, вы начинаете пользоваться сервисами Xbox Live, все играете в игры, получаете ачивки, но их можно и купить. То есть мы начинаем терять. А сколько же стоит вот этот вот Xbox Live Point? Вероятнее всего, никто не скажет. Алеша?
А что? У меня нет даже Xbox. Я в другие игры играю. Там предыдущие слайды, ну вот.
Что же рассказать про игры? World of Warcraft, вот вы когда-то заполняли какой-то репорт в Excel? Это сложно, нам надо вводить что-то, нам надо смотреть за какие-то числа. А кто играл в Warcraft? Да, ну, больше людей,
подумайте. Ну, не стесняйтесь.
Да. Lineage. Одни и те же руки поднимаются. Вы что, пацаны? У меня для вас плохая новость. Вот, на самом деле, вот у хардкорного геймера экран приблизительно выглядит вот так. И это просто. И вы подумайте, он этим наслаждается. Яркий пример сравнения с сексуальностью. Вернемся немножко. Пацаны меня поймут. Ситуация. 2 недели у вас новая девушка. Она вам звонит и говорит: слушай, у меня нету родителей дома. Может, давай? Да бросишь все и побежишь. Какой экзамен, какая подготовка к докладу? Все побегут. И так далее. Если мы играем в игры, да, первые 2 недели ты заходишь, видишь такую картину, прибегаешь, тебе говорят: ты днище, бафни меня, и ты не понимаешь, что от тебя хотят, ты начинаешь пугаться. Проходит 2 года. Та же самая девушка звонит: у меня родители уехали, заезжай. Ты скажешь: да, я устал, надо к докладу готовиться и так далее. Надоедает немножко все-таки. Если взять 2 года с игрой, и вот те, кто сидел долго на Warcraft или линейке, понимают, что там уже и рейд, там уже и обязанности, там уже и пацаны ждут, и уже никакая девушка не нужна, потому что у тебя стрелка в World of Warcraft. Игры затягивают. Игры страшно затягивают. Это жуткий наркотик. Люди обожают игры на самом деле. Каждый из нас когда-то играл в игру. И игры у нас в ДНК. Мы начинаем учиться даже самому минимальному с игр. Вы вспомните, как мамы кормят детей, которые не хотят есть кашу. О, летит самолетик, съешь. Вы подумайте, ребенок играет в Годзиллу. Но мы учимся всему этому, всему в основном, начинаемся всему обучаться через игры. Вот первое, что люди делают в основном, это играют. И мы обожаем играть, пусть это виртуальные игры или реальные игры. Потому почему бы не использовать мотивацию? World of Warcraft, про который мы говорили. На игру World of Warcraft потрачено, представляете, 6 миллионов лет в игре. Представляете эти числа? И это чисто 2010 года. То есть на данный момент там потрачено гораздо, гораздо больше. Для сравнения, 6 миллионов лет назад мы выглядели приблизительно вот так вот. То есть если бы мы не играли в World of Warcraft, а занимались чем-то полезным, мы бы, наверное, уже еще раз эволюционировать смогли. Но мы играем в игры. Мы убиваем виртуальных гоблинов. Но кто-то скажет: я с играми наслаждаюсь. Но вот почему вот в играх нам нравится рубить дрова, а в реале мы дрова рубить не любим. Или еще один пример. Фарм-симулятор. Вы играете комбайнером.
Кто мечтал быть комбайнером
кто
в этой жизни?
Кто вообще вот ездит?
Да, наверное, те же люди, что на погрузчике мечтали в детстве покататься. Да.
И ты ездишь, и ты собираешь сено, зерно. К Кто играл в «Веселого фермера»? Ну, признайтесь. О, что-то мало, но... Я вам просто расскажу историю. У нас вот серьезная компания, ты идешь, все такие модные проект-менеджера, senior developers, бла-бла-бла. Идешь по open space и смотришь, вот когда был бум «Веселого фермера», не код пишут, морковку воруют. Вот ты вначале заходишь в эту игру, посадил какое-то растение, пытаешься собрать. О, посадил, ну ладно, буду раз заходить, собирать свой урожай. А тут у тебя морковку начали воровать. И ты начинаешь, ах ты, блин, я у тебя тоже морковку сворую. И вот то, что вот кто-то вообще на огороде с таким удовольствием играл, я даже реальные деньги потратил на то, чтобы купить собаку, которая будет отпугивать тех, кто хочет у меня своровать морковку. Программист.
У каждого свои слабости.
Ты про свои еще расскажешь. Комбайн. То есть игры мотивируют. И мы потихонечку подошли наконец-то к геймификации. Вот что-то есть в играх то, что мы можем использовать, чтобы людей мотивировать. Чтобы людей, образно говоря, посадить на наркотик действий, которые нам надо, чтобы они выполнили. И геймификация уже используется очень часто. Если взять примеры, это Foursquare. Вот давайте вот отдалимся от Foursquare. Как он начинается? Вы приходите в заведение. Хорошо, давайте так. Кто использует Foursquare? О-о-о. Вы зачекинились? Мы представляем ситуацию. Я прихожу в новый ресторан. Я не смотрю меню. Я достаю телефон, чтобы зачекиниться. Кому, боже, это ж мечта там КГБ, ФСБ и так далее. Люди сами говорят, где они бухают. Я рад, что у меня мама не знает, что такое Foursquare. А то бы она могла прослеживать. Представляете, мама звонит. Дима, ты уже 2 часа не чекинился, ты где? Foursquare дает вам очки. Вам баджики и очки. Допустим, возьмем очки, у вас есть друзья. И вы видите, что вот Ванька из соседнего подъезда зарабатывает больше очков, потому что он ходит по всем питейным заведениям в округе. Но неужели этот ужасный алкаш будет круче меня в социальной жизни? То я пойду тоже зачекинюсь. И вот это вот небольшое соревнование сделало так, что те, кто играет в Foursquare, согласитесь, это уже привычка на самом деле. Зашел в заведение, зачекинься. Знаете, как собачки ходят, метят места. Точно так же мы чекинимся в Foursquare. Непонятно, зачем мы это делаем, но мы это делаем. Возьмем пример. Кто это? Дай, пожалуйста, выдай чуть-чуть бюджета. Стаханов, вот как вы
себе... Я ждал, вы забыли. Чей бюджет?
Вот.
Похоже.
Как вы представляете себе шахтера? Шахтер пришел, залез в шахту, отработал норму, ушел уставший, пошел домой, помылся, лег спать, да? Что надо сделать, чтобы шахтер вместо своей нормы в 18 раз больше работал? Ну, кому вообще, черт, вот кто сделает больше работы, потому что вот... Вот сегодня я хочу сделать 18 раз больше работы. И это сложный физический труд. Это не код писать, то есть, чтобы все понимали. А все нормально. Советский Союз очень классно использовал лидерборды. О, выговорил.
Что?
Лидерборды. Там же была доска подсчета, кто больше всего зарабатывал. То есть хотелось быть круче других. И хотелось сделать так, чтобы другие тебя обогнали как можно позже. Потому что ты уже ставишь огромный рекорд. Или другой пример.
Да, вот здесь замечательное видео. Кто знает сайт The Fun Theory?
Ну, сейчас подожди.
Так ты кликай. Кто-нибудь слышал такой сайт? Такие так. Тяжелые руки, так типа, ну да, что-то. Так. Сайт сделал Volkswagen. Как заставить людей, собственно, улучшить городскую среду с помощью игловых механик? Я очень советую после доклада, даже если сейчас трэш получится, зайти посмотреть. Там просто не оторваться. Там настолько феерический экшен, придуманный людьми, значит, как завести толпу на что-то, значит, там интересное. Вот это один из примеров, да. Дима расскажет.
Пример, как заставить людей выкидывать бутылки в мусорник. Потому что мы, к сожалению, не часто выкидываем бутылки в мусорник. Есть такой вот железный... ящик, на котором загораются лампочки. Когда лампочка загорается, надо кинуть туда бутылку, чтобы получить очки. Как видите, есть даже в результате хайскор. Оно все еще происходит со звуком, там оно все брынить. Вот. Что удивительно, с помощью этого эксперимента они просто феерического успеха добились не того, что люди выкидывали бутылки, свои. Они собирали по всей округе, потому что надо выкинуть больше бутылок, потому что какой-то засранец сделал больше бутылок. Это яркий пример геймификации в действии. То есть вот у ребенка вообще истерика. Видите, люди приходили реально с двумя сумками, потому что это ж надо подготовиться, я сейчас рекорд пойду побью.
Самое забавное, там есть еще статистика. У всех вот этих вот примеров, у этого примера самая эмпирическая статистика. Эта помойка геймифицированная порвала всех конкурентов, рядом стояли обычные. Там что-то соседний выкинул 2 человека, в эту 100. Там очередь стоит с мусором, значит, чтобы туда что-то зарядить. То есть ну, работает.
У них еще есть очень классный пример, это борьба с ожирением. Люди часто используют эскалатор вместо того, чтобы ездить на... вместо того, чтобы спускаться по лестнице. Гениальная идея, почему каждую лесенку в лестнице не подключить к какой-то ноте. Ты идешь так, до, ре, ми, фа. Народ снимал видео, как народ туда-сюда бегал, они пытались сыграть какую-то музыку. Эскалатором пользовались, ну, только совсем уж большие люди.
Да, там стоит эту лесенку поискать просто на YouTube. Само видео там как бы такое феерическое, вот геймификация, вот работает, вот люди идут по лесенке, а там народ ее записывал отдельно. Там уже экшен-аккорды, дети на четвереньках прыгают, с собаками играют, значит, какую-то музыку, какой-то там флешмоб еще параллельно да. Этому организовался.
То есть посмотрите Fun Theory, я вам очень советую. И почему это работает? Да просто наш мозг любит вознаграждение. Вы можете сказать, что, допустим, вот представляем день зарплаты. Ну, пришло, ну, слава богу, ну, хорошо. Представляем бонус. Ну, бонус уж-то немножко больше все-таки радуешься, особенно если он сюрприз. Тут мы подходим вот к третьему пункту, как же наш мозг любит сюрпризы. Опять же, день зарплаты, мы получили зарплаты радостно. Ну, типа, нормально, я, в принципе, ожидал. А когда ты одеваешь зимнюю куртку и находишь там 20 гривен? Ну, вроде бы ж фигня эти 20 гривен, а как приятно на душе-то становится. Наш мозг очень любит решать задачки, потому в играх мы решаем постоянно какие-то небольшие задачки. Мозг вырабатывает, как это называется?
Эндорфины.
Не эндорфины, это диапсид, чего-то там.
Я это не ем.
Короче, вырабатывает он какое-то вещество, я не помню, которое оказывает на нас такое достаточно наркотическое действие, и у нас вырабатываются эндорфины. И когда мы решаем задачку, когда мы ее решаем, наш мозг говорит, молодец, мужик, давай чаще решай, и вырабатывает немножко этого вещества. И вы часто видели, когда программист, допустим, бьется над какой-то задачей, которую вот он не может решить, но вот когда он работает такое что-то легкое, день тянется как 8 часов, как 12 часов. Когда ты работаешь над реально интересной задачей, которую мозг тебе подкармливает, что вот ты уже ближе, время длится гораздо меньше. Это просто наша физиология, то, как мы развились. И третий, последний пункт — это то, что у нас есть генерации. То есть Generation X — это не просто модное слово, это генерация людей, которые родились с 1960 года, по-моему, по 1900...
Ну да, есть теория поколений.
Да, она 80-е.
Довольно интересная
то
вещь.
Есть это люди, которые жили там без интернета, это люди, которые жили без информационного пространства, это люди, которые... Ну, это люди, которых воспитывали методом кнутом и пряника.
Друзья Стаханова.
Да, друзья Стаханова. То есть Generation Y — это большинство людей здесь сидящих. Это люди, которые выберут более интересную работу вместо более оплачиваемой. Это люди, которые ценят виртуальные баджи больше, чем реальную медаль. Это люди, которые росли без информационного пространства и вдруг их просто бросило в информационное пространство. И Generation Z. Generation Z — это дети, которые сейчас приблизительно где-то там, не знаю, возможно, идут в институт. Это люди, дети, которые жили, не знают, как можно жить там без социальных сетей. Люди, которые не знают, как жить без YouTube и тому подобных сервисов. Это вот люди, которые сейчас, знаете, это молодое поколение энтрепренеров. Вот это, куда ни плюнь, сюда стартапщик. И Generation Always Online — это дети, которые родились где-то приблизительно 2007-2009 год. Это дети, которые не видят свою жизнь без смартфонов. Это дети, которые не знают, что такое быть disconnected от мировой паутины. И про них пока ничего не известно, но по моим наблюдениям, к примеру, вот, боже, я сейчас скажу про богобоязную, богоотвратную операционную систему, про Android. И, ну, вот я купил папе Android, и он не смог с ним разобраться. Я когда-то ехал в поезде с маленькой девочкой 3 года, И она брала этот телефон и шпарила там, открывала себе мультики и так далее. То есть это ребенок сразу же гораздо лучше разбирается в технике, и в будущем они будут гораздо лучше разбираться в новинках, чем мы с вами. Про них ничего пока что не известно, кроме того, что они есть. И, ну ладно, на уже, выступи.
Ура! Я теперь не буду только троллить, теперь меня будут троллить.
Давай, давай.
Я теперь постараюсь сказать про серьезную вещь, там даже кусок технический у нас будет, ну, технический доклад, мы должны как-то было в себя вписаться. Про то, как игровые механики могут использоваться на благо человечества не только детьми, а в компаниях, в корпоративном секторе, то, что называется Enterprise Gamification. На самом деле, во всем виноват, как всегда, глобальные сдвиги. Я не буду вам рассказывать про Agile. Кто знает, что, кто не знает, что такое Agile? Не признать, кто знает, что такое Agile? Остальные проснулись, да?
А кто уверен, что он знает, что такое Agile?
Так вот, сейчас происходит очень интересное время, потому что программисты уже к Agile привыкли, потому что в программизме вся опора на людей, да, то есть нельзя взвод программистов — это крайне неудобная структура для управления. Нужно, чтобы каждый человек был индивидуальный, он тогда достиг максимального результата. Так вот, сейчас очень много попыток использования методологии Agile в компании в целом. Не только там, условно, в разработке, а вообще по сравнению с бизнесом. Представляете, Agile бухгалтерия там, или Agile слесари. Вот вы смеетесь, а это уже появилось. На самом деле, Toyota, вот методология Kanban, это в принципе то же самое и есть. И это вызывает очень серьезные сдвиги, когда вместо людей, вместо процессов, конвейера, Форда, да, древнего, стали акцентировать внимание на людей. И все, естественно, стало меняться. Кто помнит Agile Manifest? Кто тут гуру Agile, прям вот это, а-ля Библия, может назвать, там 4 основных пункта есть. Есть такой замечательный сайт, там больше ничего нету, только 4 главных пункта заповеди Agile. Про непрелюбодействие там ничего нету. Ну, кто может сказать? Есть еще вакансии, Дим приготовил. Ну, примерно. Что там может быть в Agile?
Ну что там, не убей, не укради.
Пиши, нет, нет, нецензурное не надо.
Да там же
ну
много
что,
было.
Никто не помнит?
О, вон, 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 Леш. Вон.
Мы с вами целоваться не будем.
Ну, всех не помню, но первый, по-моему, звучит как бы плохо работающая программа лучше хорошей документации. Второй, по-моему, звучит главное не процессы, главное люди. Третье, что-то связано с ближе работой с клиентом и получишь от этого благо. И четвертое, честно, забыл.
Нормальная отмазка. Я думаю, можно выдать.
Я бы на самом деле выдал пиво, тем более, что я их сам не помню, все время забываю, но суть главная. Вот. Да, тут на самом деле 4 пункта, то есть это люди и взаимодействие важнее процессов. То есть левая часть важнее правой, работающий продукт важнее там, документации, сотрудничество с заказчиком, готовность к изменениям, change management, то, что называется. Причем здесь игровые механики. На самом деле, я так очень элегантно сделал слайд, если мы сюда добавляем те фишки, которые есть в игровых механиках, то бишь, там, быстрые достижения, обратная связь от людей. Да, там Вася что-то сделал, ему сказали спасибо тут же онлайн. Да, фиксация достижений. Вот Андрей провел сегодня замечательную конференцию, ему бейджик, что значит он не только участник, а там sweet team, значит, member, все такое. Кстати, уже больше 300 бейджей народ выпустил, и более того, зараза, похачили систему нашу. Это мы фуфан делали эти коды. И соревнования, да, это те вещи, которые позволяют нам прокачать Agile, сделать такой Agile on steroids, да, то есть фактически проапгрейджить коммуникации, которые, собственно, возникают в Agile методологии. Здесь одним из драйверов является такой товарищ, как Сет Прибыч. Там по-английски у него по-другому фамилия пишется, лучше не читать. Это его замечательная фраза, у него есть классное выступление на TED-е о том, что значит, геймификация, в принципе, это некая инфраструктура поверх вообще любых процессов в мире может быть. И у него есть одна очень важная мысль по поводу игровых механиков в корпоративной среде, что они действительно работают, но они состоят из двух важнейших вещей. Первое – это инфраструктура коммуникации. У кого Scrum есть в команде? Кто использует ретроспективу? О, то есть скрам не у всех, это рефлексива есть. На самом деле это нормально, скрам фреймворк. То есть это то, что стимулирует коммуникации. Да? То есть социальная сеть внутрикорпоративная, внутренняя группа Facebook, действительно там коммуникации в скраме. Это базовая составляющая. А если мы к ней добавляем игровые механики, например, цели для людей, что а вот ты, там пришел новый сотрудник, пройди обучение, сдай тест, там, прочитай эти документы, получи плюс 10 к рейтингу. Мы создаем некую инфраструктуру влияния. То есть сдаем людям цели, векторы, соревнования для каких-то там других, там, скажем, типов людей. Да? То есть фактически игровые механики в корпоративной среде дают всего три важные вещи. Это визуализация там, достижений, рейтингов, процесса и так далее. Это обратная связь между людьми, которая раскачивает эти коммуникации. Потому что, наверное, приходишь, не о чем поговорить. Как у нас закончилась итерация? Хорошо. Почему мы провалили? Плохо. Ну, поговорили. А игровые механики могут заводить именно такие вещи, например, сказать, о, а вот у нас была итерация, давайте наклеим стикеры на доску, а что у нас там было, скажем, интересно в этой итерации. И тут вот, а вот здесь вот Вася у нас профакапил, а здесь у нас менеджер заболел. Сразу появляются точки для обсуждения, то есть развитие коммуникации дают игровые механики. И интерес. Фактически интерес можно привести в любую работу с помощью игровых механик. Окей. Как нам создавать игры внутри компании? На самом деле... Как оказалось, существует ограниченное число тех элементов, с помощью которых можно эти игры создавать. Их действительно немного. В общем-то, они все базовые на экране. У них там даже есть какое-то сокращенное название, тут их даже больше. То есть это некие баллы виртуальные, поинты. Да? То есть сказать, что не знаю, там, у нас есть благодарственная валюта. Там Вася сказал Пете спасибо, дал ему там один пряник за это. О, здорово, все это видят. Обратная связь есть, положительная обратная связь. Вспомнить там какую-то кибернетику. Может, я заработаю. Там рейтинги, понятно, бейджи, виртуальные награды, челленджи, вызовы, да, что типа, а вот слабо. Да, это особенно для тех, кто сидит с короной. Очень хороший стимул. Ты, Вася, ты же профи, а почему бы тебе мне сделать сверхзадачу, а не из серии не сидеть и всех, значит, как консультант шпынять. Уровни и призы. Но кроме вот этих базовых как бы, элементов конструкторов, механик, да, что же называется, есть еще важная вещь в геймификации. Это динамика. Это два ключевых компонента, которые заставляют все это ехать и работать. Это фан. У нас был пример, когда запускали на производственной компании там, игровые механики, и там были сказали, а, что, у вас есть благодарности? Нужно, чтобы люди начали друг друга благодарить? Да не вопрос. Сейчас мы напишем циркулярку, значит, разошлем ее всем руководителям, значит, в приказном порядке выбрать 10 сотрудников, найти за что поблагодарить. Мы такие, да, взлетит, точно. Причем там еще документ оборот, там типа санкции, штраф, значит, там за это отличный вариант. Фан, да, драйв, отличный. И второй сценарий.
Вот у тебя картинка на сценарии такая, забавная.
Ну, это не медведи. А, пилят друг на друга. Ну, ладно. Сценарий, на самом деле, это сердце вот этих игровых механик. Есть просто хороший пример. Запустили игровые механики в небольшую компанию айтишной. Просто вот народ хотел сделать некий фан, взяли, подключили к своей, значит, Atlassian, собственно, к Jira. Есть такая там продукт Jira Hero бесплатный, и он получали награды за закрытые баги. Эффект был замечательный. У разработчиков висел баг. У нас тормозит база данных, не могут работать, собственно, заказчики. Ребята правили орфографические ошибки, которые тестеры заботливо нашли. Потому что ведь это же закрытый баг, и как вот приходишь на работу, тут вот эта база данных, значит, одна ачивка на 3 недели работы условно, а тут, значит, это 10 минут плюс 1 к рейтингу. Клево. Как назвать, так оно и поедет.
Слушай, я придумал еще один сценарий. Для хирургов. Так вырежи недостающие органы и собери человека.
Хирургов, поэтому можно выборы в России вспомнить, и все. Это адовая геймификация. Значит, другой вариант. Поменяли эти вещи, сделали очень простые. Чекин кода в 2 часа ночи. Откопал древний баг, там, археолог, если, значит, откопал баг больше полугода там, давности. Ребят потом-то накрутили монстров. Если баг прожил больше полугода, возникает монстр, который, значит, там у всех висит, из Дума закачали. Вот эти картинки, который, собственно, вдруг начинает, значит, чужие пряники подъедать, значит, баллы, его, значит, надо закрыть. Эффект другой.
люди действительно, то есть KPI никто не трогал, народ нормально работал, а вот это некое расширение, дополнение создало именно фан и создало там заметность неких вот этих элементов работы, на которые никто не обращал внимания, что человек там действительно ночью там что-то сделал, а что-то сделал наспоро, добавились еще цели, а тут монстр, там старые задачи сразу стали визуализированы, их стали видны, там монстры из Дума, елки-палки, у нас вся лента в крови, надо что-то делать. Соответственно, важная часть сценарий. Не помню, про что это слайд. Значит.
Ну вот как раз про археолога, Бейджик, археолог.
Какие еще есть примеры? Я тут буквально несколько приведу. Когда у нас это дело, там на нашем интерфейсе, там не только наша компания юзали, когда дело заработало. Логистическая компания, отличный пример. Взяли, добавили подписи в e-mail. Ну, можно перейти, заказчик переходит, ставит лайк-дизлайк, пишет комментарий. Да, примерно. На 40% реально увеличилось. Менеджеры стали звонить, знаете, ваш груз там задерживается, потому что, значит, там вот это, вот это. Они стали лапочки, не стали добрые. Да, это все доставлено, что там, где там ваши. Общение поменялось. То есть игровые механики в компании могут работать. Другой вариант. Тоже производственная компания была, работает по, значит, методологии гибких производств, Lean. Стартап, Lean, методология, да, у них был раздел генерации идей за деньги. В месяц там 3-4 идеи появлялось, которые там 2 от генерального директора, все вяло и уныло. Все это, ну, то есть кусок на шапоньте тоже было. Вот. Там появился, значит, социалка, и появился некий раздел. Давайте сделаем конкурсы. Там сразу в социалку постится кубок, значит, победили такие-то. 20-30 идей бесплатно. Народ сейчас там конкурсы по гимну компании пишет. То есть там не то, что производственные там проблемы решают, а гимны. Хуже того, там еще начались всякие игры и серии, у них там украли что-то там на 2 миллиона рублей кабеля, потому что кабель, ну, компания кабель производит. Вот. Они-то запустили конкурс, а как сделать так, чтобы у нас украли на 4 миллиона? Они узнали про неработающий кусок, значит, про слепую зону на камерах. Они узнали, что Иван Иванович замечательный охранник.
Человек.
Да, человек-охранник, в основном спит. Вот, то есть реально там с помощью вот таких вот мотивирующих вещей и фана они получили, то есть очень, ну, очень интересные и классные результаты. Еще один вариант, это вот вообще не наш, знакомая просто компания, колл-центр, автосервисы, взяли, зарядили соревнования для колл-центра, ну самое простое. Ну там повысилось количество звонков, но у них появилась вторая игра. Люди с других отделов стали на этих менеджеров по продажам ставки делать. У них, значит, у генерального директора появилась доска с тотализатором, значит, собственно, кто, значит, на этой неделе всех порвет. И, кстати, еще одна фишка, которую сказали, там, ну, система раскидывает звонки немножко неравномерно, а реально у них пропали черные места. Такие вот было черное место, приходишь, на которое все время сыпятся звонки. Вот, ну, система туда больше раскидывает обычно. Вот. А народ, говорит, приходит в настроение такое, сегодня я всех сделаю. И садится на это, значит, неудачное место, куда приходит больше всего звонков. Собственно, когда, если посмотреть на эти игры, они все немножко разные. Они нацелены на разные цели, то есть на разные цели, и в них играют немножко разные люди. Когда вы создаете игру в компании, важно учитывать, что эта игра там интересна не всем. Люди разные. Вот я думаю, Дима скажет, кто у нас там по типу игроков. Есть куча способов, скажем, типирования, там, разделения людей, да, это еще одна из них, но она более мягкая. То есть ты можешь одновременно быть там ачивером и еще кем-то. Фактически это некая там предрасположенность там, в какой-то конкретной ситуации человека что-то делать каким-то определенным способом.
Ну, ачивер он как раз достижение через тернии к звездам.
Да, соответственно, есть четыре типа игроков, когда вы создаете игры, надо это учитывать. Первое – это ачиверы, то есть мы разделены, чтобы Кафку сделать былью, как в Советском Союзе было, да? То есть это вызов, интерес, там, а слабо, вот отлично. У нас там,
Стаханов.
Ну, наверное, да, потому что у нас, например, разработчики на слабо, когда тут пришли вот с этими, конечно, монстрами история, типа, ну тут такая идейка есть, там, не с монстрами, заказчики пришли, там тоже им нужны были там некие лидерборды там определенные, говорит, ну вот мы хотим такое сделать, мы вроде как кастомную разработку не делаем, а пришел разработчик, что такое, проект не хотите типа, покупать, а вы давайте этот во вторник, собственно, договоримся, если мы вам напишем эту штуку, то вы, собственно, подпишите договор. Пришел разработчик, не продажник, за выходные сделали фишку. Потому что есть вызов, интересно, ачивка. В противоположность ачиверам есть киллеры. Их мало, слава богу, их всегда видно в компании. Это такой вот, как это, почетный тролль, да? То есть все, значит, все ужасно, все здорово. Опять же, кстати, про наших разработчиков фишка. Если в компанию, им надо всегда быть первым, но при этом кто-то должен еще умереть вторым, условно, да?
Причем публично. То есть
обязательно должны быть вот эти рейтинги соревнования. Да, публично унижен, уничтожен, о, рейтинг, значит, этот тролль победил, клево. Отличный вариант, вот мы сами с этим столкнулись, запустить киллеров на конкурентов, зафигачить рейтинг, а у нас вот такие фишки, а вот это у конкурента, смотрите, на 3 фишки больше, сделают моментально, вскопают. Вариант был, тоже там общались, значит, какой-то конференции, значит, там рассказали компании про нашу там эту одну систему интересную, все здорово, потом смотрим, приходят конкуренты и начинают их окучивать. Опять же, 2 наших разработчика, продажник там просил чего-то, ну, как бы окучивает, окучивает. 2 наших разработчика, так чего? Значит, нашего клиента окучивают. Они, значит, пошли, ему там наобещали с 3 короба, что сделают. Пришли, значит, прогнали конкурентов, сделали им сравнение и сами продали этот продукт. Как же, это же вызов. 3. Эксплореры. Если кто помнит фильм, «Понедельник начинается в субботу». Кто-нибудь смотрел советский фильм, когда там... О-о-о. Когда там народ под Новый год собирается, мы там по мостали дежурить, да, здорово, значит, он там один бродит по институту, приходит, тут оказывается, что все в институте, потому что же работа, это интересно. И вот эксплореры — это как раз копать, это лучшие технологии, это вот процесс, это там создавать что-то великое, это как раз про эксплореров. Ну и последнее, социалайзеры, это, я думаю, ну, в общем, сегодня вечером будет ясно. Их 8, по-моему, там 80, что ли, процентов, или 70, то есть это такой основной коллектив, которому, значит, главное пообщаться с людьми. Если там подытожить, то там ачиверы – это делать самый крутой продукт в мире, киллеры лучше, чем у конкурентов, это лучшее для них применение, иначе будет ахтунг. Эксплореры делать с помощью самых крутых, значит, правильных, кошерных, облачных, эйжеровских технологий. Друзья, я свое отработал. Ну и, собственно, социалайзеры – это значит делать самый крутой, классный, интересный компании. Значит… Про людей я рассказал. На самом деле хочу еще одну важную штучку рассказать. Что у нас там по времени? Быстренько. Про то, какие игры кому подходят, когда вы их создаете. Есть несколько игровых стратегий. Кто знает, что это за игра?
Bullshit Bingo.
Ну елки-палки, ты хочешь пиво забрать? Хорошо, кто знает, в чем суть этой игры?
Bullshit.
Какой бинго? То есть бинго — это типа крутой доклад, там инициатив, синерджи, перформанс, маржин, конференс колл. Если все эти, то есть да, если все эти слова были в докладе, то говоришь, да, бинго, что-то нет, скорее bullshit. Как раз стратегия проиграл-проиграл. Идет совещание, значит, ты сидишь с такой табличкой, вычеркиваешь, если услышал, значит, там какую-нибудь в линию выстрелил слова, встаешь, говоришь, bullshit. Что делает с этим человеком начальник, особенно если он вел доклад? Проиграл-проиграл стратегия. Нам это не подходит. Вторая стратегия – это выиграл-проиграл. Здесь все просто. Действительно, некие соревнования. Здесь хорошо работают разные рейтинги, где есть, условно, позиции людей. Первый, второй. Вот с QR-кодами, да, это ну, в чем-то, в принципе, выиграл-проиграл. То есть тут народ уже столько там себе бейджей нагенерировал, что действительно есть народ, кто значит, на первом месте, есть кто-то позже. Из этой игры мы можем там сделать потом, разыграв как-нибудь по другим правилам немножко игру сделать, другую стратегию, но изначально выиграл-проиграл. Это, конечно, для киллеров интересно. Далее, выиграл. Самый простой сценарий – это персональные результаты, чтобы я мог чего-то достичь. Например, новый сотрудник приходит в компанию, у нас при этом используется такая штучка. У него сразу появляется некий рейтинг. Чувак, хочешь получить бейдж? Даже не хочешь, ну просто условие, он получает в результате бейдж участник коллектива, пройди обучение вот по этому, прочитай вот такую данную, значит, там, наши документы основные по разработке, правила кодирования, так сказать, да, и дальше пройди тестирование по корп-культуре, там, по тому, как общаться с людьми, чтобы тебя провели, ну и, собственно, там, с ментором познакомься. Провел, получаешь рейтинг 100%, получаешь бейджик, я участник коллектива. Клево. Я победил, я закрыл, собственно, рейтинг, я никого при этом не убил, Вот. И это вырабатывает им такую персональную лояльность и управление по целям, то, что называется. Это интерес как раз для ачиверов, ну и эксплореров. Там, о, прокачаю, я, значит, работаю по некому интересному сценарию, который мне предложили. Ну и последняя стратегия — win-win. На самом деле, наверное, я сейчас один продукт просто покажу, в котором она явно используется, когда вы делаете командные соревнования. А слабо вместе что-то сделать. Это вот как управлять яхтой, да? То есть, чтобы вы договорились, например, там вот Scrum — это в принципе win-win, да? Договорились, что мы сделаем вот такой-то вот там продукт, итерацию разбили и смотрим каждый раз взаимодействием. А как? Вася успевает, надо ему помочь. Петя не успевает, значит, надо там что-то еще сделать. Петю там на Васю поменять условно. Когда именно общие результаты и общие достижения. Собственно, она интересна для всех позитивных членов этого коллектива. Про продукт. Вот стратегия win-win, наверное, самое интересное есть представлено в таком продукте Red Critter. Сейчас очень интересное время, появляется огромное количество продуктов с игровыми механиками, причем огромное из них уже сдохло, которое делало просто игровые механики. А развиваются им те продукты, которые их делают для узкой ниши. Red Critter — это Scrum Tracker. Кто-нибудь его видел, слышал, пользовался? Скрам-трекер с игровыми механиками. То есть фактически у вас обычный скрам, правда, не очень удобный, там сам по себе, ну, технический юзабилити ужасен. А плюс добавлены как раз те фишки, которые прокачивают команду. Вы командой открываете бейджики только за счет совместной работы. Например, вам надо успеть итерацию. Успели? Все, да, условно, отработали. Коллектив открывает первый там бейджик, типа, о, успешная первая итерация. Вы там, не знаю, сделали там первый скрам-митинг и там генерировали там определенное число карточек. Задача, а слабо разбить, например, все там задачи на там не более чем на 2 часа, да, человек часа, чтобы они там точно были по минимуму. Если вы смогли все задачи, карточки так разбить, окей, вы открываете второй бейджик, типа, о, команда отработала. То есть это стимулирует именно такую командную работу, как раз эту стратегию win-win.
Зато потом всем можно ненавидеть кого-то одного.
Кстати, вот на самом деле поэтому Red Critter мы потом перестали использовать. Даже нет, не из-за этого. Он не очень удобный юзабилити, на самом деле интересный продукт. И еще у него одна большая проблема, это то, что народ очень хорошо увлекается. Там потом призы, например, есть. Да, я набрал тоже там некий личный персональный рейтинг, могу купить себе какую-нибудь фигню, там, не знаю, пиццу заказать. Вот. У него потом начинаются проблемы. То есть ты хорошо вовлек команду, она на драйве туда въехала, начала использовать, а дальше новых игр там нет. Там как бы, ну ты открыл все бейджи, и у тебя дальше идет скрам. И народ немножко как бы стихает, скисает. Вот, поэтому тут, ну, может, что-нибудь еще доработают.
Ну, тут одна важная часть геймификации. Геймификация — это непрерывный процесс. То есть эльф 80 уровня, когда достигнет 80 уровня, он начнет скучать. Так что ему надо или другие уровни, или другие челленджи, или, не знаю, глаз выколоть.
Но это на самом деле не всегда так, честно скажу. Вот во многих случаях да, эльф условно да. Но есть очень многие механики, которые входят в привычку. То есть, например, у нас там есть благодарности между сотрудниками, да, это, собственно, там в нашей штучке. Когда вначале это игры, о, поблагодарить коллегу, а надо еще подергать админа, дайте мне еще пряник, у нас столько хороших людей. А потом они приходят в привычку, что у нас в компании принято говорить спасибо. Не в курилке говорить, что там Вася натворил, а условно, если Вася сделал что-то хорошее, тут же сказать спасибо. Быстро получил фидбэк, и Вася уже думает, а если я тут буду, как всегда, значит, вафли пинать или что-нибудь другое, то как-то я же, мне спасибо не скажут, а я хочу быть заметным, здорово, значит, я буду стараться как-то быстро отработать там запросы, отвечать людям, скажем, взаимности. Вот. Да, второй пример, на самом деле, продукта. Тут скромно мы так это вписались. Это наш, собственно, проектик пряники, который, наверное, уже тут… Кто тут коды считывал?
А кто хакал?
Найду. Пивом дам. Вот. На самом деле, они просто для этого не предназначены немножко. Это некая внутренняя коммуникационная среда, ну, тут обычная социалка, да, с как раз некой инфраструктурой влияния, с игровыми механиками, то есть где можно там цели выстроить, визуализировать достижения, сделать соревнованию, там различный там внутренний краудсорсинг, там набранные всякие баллы обменять во внутренней лавке пряников, то есть это вот создать именно вот этот некий экшен. И про пряники на самом деле, да в общем-то, на самом деле второй пример продукта, который хотелось рассказать, у нас осталось совсем, наверное, немного времени. Да, Что-то мы забыли в докладе.
Не, ну мы про механику говорили.
Черт. Да, давай сначала. На самом деле, да, мы хотим сюда включить еще важную часть, техническую. Рассказать о том, как мы, собственно, создавали эти пряники, потому что там внутри очень интересная архитектура. У нас изначально, например, была задача использовать одну кодовую базу и для коробки, и для облака. Из-за этого у нас очень интересные ограничения, и там очень такие необычные архитектурные решения использованы. Правда, про это всего один слайд, но для, наверное, поощрения, значит, оставшегося банок пива, что-то как-то неактивно работать, не знаю, что будет вечером, нам нужно 5 добровольцев. 5, по-моему, да?
Да, у нас сценка называется «Ажур для бабушки».
Черт. Нет, на самом деле серьезно, мы с вами сейчас, я вам хотел рассказать архитектуру CQRS. Кто-нибудь с ней сталкивался? Что это такое, знает? У нас даже есть сценарий, как у настоящих театралов, программка.
Сам ты театрал.
Черт.
Да, давайте, нам надо 5 добровольцев. Но, уж весело начали. Во, вот эти двое, вот они смотрят. Давайте, давайте. Один такой.
Правильно, троллив, пошли, это пошли, хорошо.
Пошли. Тролли вышли. Ой-ой-ой.
Значит.
6. Все правильно.
А, 6. Да, хорошо. Значит, нам нужно, собственно. Давайте по порядку.
Тихо будь.
Перед вами модули, собственно, Azure. Очень приятно, вы у нас веб-роль. Вы у нас будете. Значит, сейчас там через что. Вы у нас будете очереди. Azure Q, наверное, знаете, что такое. Очень приятно, это worker роль. Да, как раз вот так это. Да. Ну, собственно, чего? Azure SQL. Azure SQL. Azure Cache. Azure Cache. Это Azure Cache, который shared cache в memory. Что?
Azure ты не знаешь.
Так, черт. И Azure SQL. Тут одна проблема. Мы, когда я как сказал, мы обязаны использовать те возможности Azure, да, которые мы можем перенести в коробку. Поэтому, к сожалению, Azure Tables и Blob у нас отсутствуют.
Sorry.
Да.
Ну, приходи в следующий раз.
Ну, может, ты пиво все-таки дашь человечку.
Да-да-да.
6 троллей.
Число красивое.
Да, на самом деле роли у нас, в принципе, распределены. Давайте я расскажу два сценария, как мы, собственно, работали. Мы изначально, когда писали этот проект, понятно, нам нужно было использовать… да, кстати, можно вручить, собственно. Закрывай. Нам нужно было использовать те возможности, которые есть и в Azure, и в коробке. Поэтому если писать в лоб… Проект, наверное, вручи, да, антураж. Отдам.
Ну, так. У нас такие подносы модные. Мы решили, что да, техника Apple больше ни на что не годится.
Так, нет, worker роль нет, вот так. Да, нет, стоп. Кэш, сиквел, нет, сиквел не дадим. Кэш и кто же там у нас?
Кью.
Очередь, правильно, очередь, все. Так вот, когда мы на самом деле изначально делали проект, можно, особенно, например, когда делали коды, работали по следующей архитектуре. Мы напрямую из worker role работаем с Azure SQL, вот, напрямую просто делаем прямые обращения. Да? При этом Azure SQL у нас, у него есть некие проблемы. Да, у него сильные ограничения, ну, собственно, по КПУ, и он реально медленный в Azure. То есть об этом… В принципе, пишут, там действительно он на это не заточен. Лучше использовать Azure Tables. Кто у нас тут? Что-то я со всех всем путаю. Кто у нас? SQL. SQL, оставьте, пожалуйста, одну руку.
Вторую?
Одну руку, пожалуйста, оставьте. Одну, да. Вот. Ну, он у нас не очень мощный. Соответственно, самая простая архитектура. Берем worker role. Берем, да. И, значит, пытаемся обработать эти запросы в Azure SQL.
SQL неси.
Ну,
что-то у нас
напрямую.
Неси в SQL, да не кидай, неси сразу.
Без налогов. По одной, да, не надо сейчас сразу обрабатывать по-настоящему, у нас еще несколько примеров, а то у нас база данных упадет. Ну а эти запросы что? Вот в этом проблема. На самом деле так сейчас работают QR-коды, поэтому они тормозят. Это не интернет тормозит, это они. Потому что, ну как бы нештатный механизм. Мы стали думать, как сделать. И наткнулись на интересную архитектуру CQRS. Она, собственно, состоит из всех этих модулей. Что она позволяет сделать? О, я еще один реквизит забыл. Позволяет сделать она следующее. Примерно на этой архитектуре работает у нас тот же самый Facebook, допустим. Да, то есть высокие нагрузки. Фактически работает оно так. Верните, пожалуйста, реквизит, да. Значит, если к нам приходит, давайте по одной, да, начнем. Приходит запрос, да, вот, собственно, пришел запрос, worker role. Я говорю, дай-ка мне, там, не знаю, новые посты для отображения. В worker role есть нычка. Это муляж некий пива, который говорит, окей, так, отдавай мне. Она обычно не упрямится, иногда там пятисотит. Вот, нет, пиво-то остается, пиво остается. Мне дали муляж, грубо говоря, отрисовали мой пост. Я отправил пост, да, мне его тут же отрисовали, в базе его еще нету. Что делает worker role? Он его отдает, ставит в очередь. Да, в принципе, если придет еще один запрос, мне еще дадут еще одну бумажку, сразу отрисованную, и в очереди будет стоять спокойно, собственно, все запросы. У меня, значит, есть два отображенных поста, как будто они уже в базе находятся. Тут же получил быструю обратную связь от системы. Есть worker role, который, не напрягаясь, спокойно, по одному может...
По одному.
Не жадный worker role. Можно, конечно, поднять несколько инстансов, можно не париться. Да, обрабатывает, собственно, запросы. Вообще он не так обрабатывает. Да, он берет один запрос и делает следующее. У нас есть база данных SQL, которая хранит основные данные. Поэтому... Здоровье, worker role, не чокаясь. Значит, берется, собственно, этот пакет, и он записывается в базу данных спокойно. У нас однорукий SQL с этим справится спокойно. Да, записался в базу. Дальше происходит событие. О, у меня появились новые данные, новый пост. Ага, кэш, видимо. У SQL тоже есть свой кэш. Да, обрабатывает, собственно, запрос. И дальше... Все новые посты у нас отображаются из вот этой нашей NoSQL, фактически read-only базы данных, Azure Cache. То есть цикл, из SQL он попадает на ноутбук под нос Mac, вертайте взад, да. Ну и, собственно, следующий, второй пакет можно отправить точно так же. Собственно, через SQL он попадает в общий кэш. Соответственно, когда я прихожу еще раз, говорю, ну, чё? Дай-ка мне новые мои посты. Worker role бежит просто бегом в кэш напрямую, в read-only базу данных. Фактически хэш-таблица может взять нужный пост и вернуться с ним, ко мне.
Вы только что посмотрели тест на IQ в действии.
На самом деле worker role, у него есть некие проблемы, потому что там по дефолту всего одно ядро, поэтому у него, ну как бы... Ладно, у нас хороший worker role. Вот. Вы только что просмотрели сценку, как работает, собственно, Azure. Выглядит оно, если нажать на что-нибудь, примерно вот так. Там еще, правда, DFS был, но он, видимо, убежал. То есть, грубо говоря, у нас есть веб-роли, которые через очередь, пришел запрос, тут же мне через скрипты возвращают его некое отображение, да, визуализацию, ставят в очередь запросы и спокойно worker role их пишет. Ну, проблема здесь в чем может быть? Куча запросов пришло, вот куча кодов считали, по факту просто посты о том, что у других пользователей, о том, что, значит, появились новые сообщения, появятся с некоторой задержкой, там 1-2-3 секунды. Их по очереди worker role читает, смотрит, с каким пользователем оно связано и обновляет NoSQL базу данных. То есть, условно, там Redis, Azure, Cache, все что угодно. AppFabric, соответственно, можно использовать, поэтому мы совместимы с коробочными решениями. Дальше, если приходит опять там запрос в серии, а какие у меня есть новые сообщения, я напрямую из вот этой read-only базы фактически выбираю данные. Это очень удобная архитектура. Вот на ней как раз можно писать универсальные решения для Azure, которые тянут высокие нагрузки хорошо. Таким вот образом у нас, собственно, написаны пряники. Ну, как я сказал, QR-коды, они напрямую прошибают эту архитектуру, потому что писалось в последнюю ночь, типа, а мы придумали штуку, давайте сделаем.